был еще один человек, который бы мог.
Но он не захотел.
Бессонов?
Да, Бессонов.
Он давно с нею знаком, Сенечка?
Давно, раньше меня. У этого человека в голове все ящики и отделенница. Выдвинет один, достанет билетик, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит падшая девушка. Ну, он сейчас себе в голову, а там у него все по алфавиту. Достал, прочел. Ой, они не возвращаются никогда.
Семен Иванович не стал говорить дальше. Он облокотился подбородком на руку и задумчиво смотрел мне прямо в лицо. Ты расскажи мне, как они познакомились. Что за странные отношения между ними?
После, Андрей. Теперь не стану. Да может быть, она и сама тебе расскажет. Ой, напрасно я сказал, может быть, наверное, расскажет. Ты у меня ведь вот какой. Поедем. А, нужно расплатиться с капитаном.
Деньги у тебя есть?
Да есть, есть. Выручают коты.
Он вышел в коридор, крикнул что-то прислуге, и через минуту явился сам капитан. Это был крепкий коренастый старик, очень свежий, с гладко выбритым лицом. Войдя в комнату, он щегольски расшаркался и подал Гельфриху руку. Мне же сделал только безмолвный поклон.
Что пану требуется?
Я уезжаю от вас, капитан.
То есть воля пана. Я был очень доволен вами, милостивый государь. Я рад, когда в моем отеле проживают прекрасные образованные люди. Пан друг также художник? Рекомендую себя. Капитан Грунсгжибицкий, старый солдат.
Я протянул ему руку и назвал свое имя.
Пан Лопатин? То есть известное имя. От всех учеников в академии слышал. Очень счастлив знакомством. Желаю вам иметь славу Семирадского и Матейки. Куда же вы переезжаете, пан Гельфрих?
А вот к нему.
Хотя вы и отнимаете у меня превосходного квартиранта, но я не огорчен. Дружба – это такое право. Сейчас я принесу свою книгу.
Он вышел, бодро подняв голову. В его походке было что-то воинственное. Сеня, а где он служил?
Не знаю. Только он не русский капитан. Я узнал в паспорте, он просто дворянин. Ксаверий Грунсгжибицкий. По секрету он всем говорит, что был в повстании. На стене у него и теперь висит дуплетовка.
Капитан принес свою книгу и счеты. Справившись с книгой и пощелкав минуты две на счетах, он объявил сумму, которую должен был ему Гельфрих, за квартиру до конца месяца и за обеды.
Семен Иванович расплатился, и мы весьма дружелюбно расстались.
Когда вынесли вещи, Семен Иванович взял подмышку рыжего кота, давно уже беспокойно тершегося у его ног, подняв хвост палочкой вверх и изредка коротко мяукая.
Вероятно, опустошенный вид комнаты привел его в тревожное настроение. И мы уехали. Прошло еще 3 или 4 сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мне в 10 или 11 часов и оставалась до сумерек. Не раз я просил ее остаться пообедать с нами, но...
Но она всегда, как только кончался сеанс, поспешно уходила в другую комнату, переодевалась из синего платья в свое черное и тотчас же прощалась.
Ее лицо за эти несколько дней сильно изменилось. Какое-то мрачное и тоскливое выражение замечалось около ее губ и впадинах ее серых глаз. Она редко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда в мастерской сидел за своим мольбертом Гельфрих.
Гельфрих, продолжавший писать одну кошку за другой. Кроме рыжего натурщика, в квартире откуда-то появилось штук 5 или 6 разнообразного возраста, пола и цвета кошек, которых Агафья Алексеевна беспрекословно кормила, хотя и вела с ними беспрерывную войну, выражавшуюся преимущественно в том, что она, забирая их по несколько под мышку, выкидывала на черную лестницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало. Дверь отворялась, и натурщики снова овладевали квартирой.
Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало. Дверь отворялась, и натурщики снова овладевали квартирой. Как живо вспоминаются мне эти долгие тихие сеансы. Картина подходила к концу, и тяжелое, неопределенное чувство закрадывалось постепенно в мою грудь. Я чувствовал, что когда Надежда Николаевна перестанет быть нужна мне как натурщица, мы расстанемся. Я вспомнил наш разговор с Гельфрихом в день его переезда. Часто, когда я вглядывался в ее бледное, мрачное лицо, в ушах моих звенели слова: «Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее!» Вытащить ее. Вытащить ее. Вытащить ее. Я не знал о ней почти ничего. Я не знал даже, где она живет. Она переехала со старой квартиры, куда провожал ее Гельфрих после вечера нашей встречи, на другую квартиру. И Сеня не мог добиться от нее куда. Ни он, ни я не знали ее фамилии. Я помню, как однажды я спросил ее об этом на сеансе, когда Гельфриха не было. В то утро он ушел в академию. Я заставил его хоть изредка ходить в этюдный класс. И мы целый день провели одни.
Надежда Николаевна была немного веселее обыкновенного, немного разговорчивее.
Ободренный этим, я осмелился сказать: «Надежда Николаевна, я до сих пор не знаю, как ваша фамилия». Она как будто не заметила моего вопроса.
Неуловимая тень пробежала по ее лицу, и на мгновение, сомкнув губы, как будто что-то поразило ее, она продолжала говорить.
Она говорила тогда о Гельфрихе, и я видел, что она подыскивает сказать что-нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопрос.
Наконец она замолчала.
«Надежда Николаевна, скажите, за что вы не доверяете мне? Показал ли я хоть чем-нибудь?»
«Оставьте это. Я не доверяю вам. Помните? Зачем мне вам не доверять? Что можете вы сделать мне дурного?»
«Отчего же вы?»
«От того, что не нужно. Пишите. Пишите, скоро темно будет. И Семен Иванович скоро придет. Что вы ему покажете? Вы сегодня ничего не сделали. У нас и так все время проходит в разговорах».
«Успеем. Я устал. Если угодно, сойдите с места, отдохните немного».
Она сошла с места и села на стул, стоявший в углу.
Я сел на другом конце комнаты. Мне страстно хотелось разговориться с нею, расспросить ее. Но я чувствовал, что с каждым сеансом это становится труднее и труднее. Я смотрел, как она сидела.
Она сидела, сгорбившись, охватив колени сжатыми руками и опустив неподвижные глаза в какую-то точку пола. Один из Сенечкиных котов терся около ее платья и дружелюбно засматривал ей в лицо, напевая свою добродушную тихую песенку.
Она, казалось, оцепенела в этой позе. Что делалось в этой гордой и несчастной душе? Гордой. Да, не пустое слово сорвалось у меня с пера. И тогда я уже думал, что ее гибель произошла от того, что она не гнулась. Быть может, сделав какую-нибудь уступку, она жила бы, как все. Была бы интересной барышней с загадочными глазами. Потом вышла бы замуж. Потом погрузилась бы в море бесцельного существования бок о бок с супругом, занятым необычайно важными делами на какой-нибудь службе. Она наряжалась бы. Устраивала у себя журфиксы, воспитывала бы детей, Сын в гимназии, дочь в институте. Занималась бы слегка благотворительностью. И, пройдя назначенный ей Господом путь, дала бы своему супругу случай уведомить на другой день в новом времени о своем душевном прискорбии. Но она выбита из седла. Что же заставило ее сойти с проторенной колеи жизни порядочной женщины? Я не знал этого и мучительно старался прочесть что-нибудь на ее лице. Но оно оставалось неподвижно. Все так же глаза ее были устремлены на одну точку.
Я отдохнула, Андрей Николаевич, сказала она, подняв голову.
Я встал, посмотрел на нее, потом на холст и ответил. Я сегодня не могу больше работать, Надежда Николаевна. Она взглянула на меня, хотела что-то сказать, но...
Но удержалась и молча вышла из комнаты, чтобы переодеться.
Помню, что я бросился в кресло и закрыл лицо руками. Тоскливое, непонятное мне самому чувство влилось мне в грудь. Смутное ожидание чего-то неизвестного и страшного. Страстное желание сделать что-то, в чем я сам не мог дать отчета. И нежность к этому несчастному существу вместе с каким-то боязливым ощущением, которое она поселяла во мне своим присутствием, все слилось в одно давящее впечатление. И я не помню, сколько времени провел я, погруженный почти в полное забытье. Когда я очнулся, она стояла передо мной.
Стояла уже одетая в свое платье. До свидания.
Я встал, подал ей руку. Подождите немного. Мне хочется сказать вам кое-что.
Что такое?
Мне хочется много, много, Надежда Николаевна. Посидите вы хоть один раз, Бога ради, не как натурщица.
Не как натурщица? Чем я могу быть для вас еще? Не дай Бог быть мне для вас не натурщицей, а тем, чем я была, чем я есть. Прощайте. Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевич? Спросила она у дверей.
Не знаю. Я думаю, еще недели две или три я буду просить вас бывать у меня.
Она молчала, как будто не решаясь сказать, что хотела.
Вам что-нибудь нужно, Надежда Николаевна?
Не нужно ли еще кому-нибудь из ваших товарищей?
Натурщицы? Я постараюсь устроить это. Непременно постараюсь, Надежда Николаевна.
Благодарю вас. Прощайте.
Я не успел протянуть ей руку, как позвонили. Она побледнела и опустилась на стул. Вошел Бессонов.
Бессонов вошел с веселым и развязанным видом.
Мне показалось сперва, что он немного похудел за эти несколько дней, в которые мы не виделись. Но через минуту я подумал, что ошибся.
Бессонов весело поздоровался, поклонился Надежде Николаевне, которая продолжала сидеть на своем стуле, и заговорил очень оживленно. «Я зашел посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь. Даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего и не нужно».
Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдет, и мне хотелось этого.
Но она оставалась, как прикованная к своему стулу, молча и не спускала глаз Бессонова.
«Это правда. Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие». Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует. «Можете смотреть». Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето.
Надежда Николаевна вдруг встала. До свидания.
Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней. Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть 5 минут. Мы выйдем вместе, И я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города. А я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще завтра. Надеюсь, что ваш адрес там уже должен быть. Но теперь, конечно, это не нужно. Вы сами скажете, где вы живете. Я провожу вас.
Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Николаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрихом столкнулись с ними обоими.
Не нужно, Сергей Васильевич, благодарю вас. Я дойду и одна. Провожатых мне не нужно. А с вами мне говорить не о чем.
Бессонов сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Он прошел несколько шагов по комнате и потом обернулся к Надежде Николаевне.
«Ступайте. Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих. Может быть, для всех троих».
Надежда Николаевна ушла, слабо пожав мою руку. Мы остались одни. Скоро пришел Гельфрих. Я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какой-то мыслью, но потом вдруг опомнился.
«Обедать? Пожалуй. Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться».
И Бессонов действительно разговорился.
В начале обеда он большую частью молчал или давал отрывистые реплики Сенечке.
Сенечка безумолку говорил о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же, наконец, приняться за настоящую работу.
Но потом, может быть, под влиянием двух стаканов вина, оживление Сенечки сообщилось и Бессонову. 2 года писания передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах. Об оппортунизме, о том, развивается ли в России капитализм или не развивается.
В общем, о тех вещах, о которых мы с Гельфрихом, занятые своими этюдами, знали очень мало.